Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 29 января. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, следим за картой пробок. Тут сегодня интересная деталь. У нас есть карта, на которой показывают пробки с точки зрения Яндекса и с точки зрения ЦОДД. Так вот, ЦОДД сейчас оценивает ситуацию в 4 балла. На этой карте написано, что Яндекс оценивает ситуацию посерьезнее, в 5 баллов. Но если посмотреть на карту пробок Яндекса, то на этой карте оценка 4 балла. В общем, непонятно, понятно одно, не 10. 587 642 автомобиля в эти минуты на московских дорогах, а вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Минюст России предлагает не наказывать за вынужденную коррупцию, а Максим Топилин, министр труда и социальной защиты, говорит о том, что не позднее, чем через год, потребительскую корзину граждан России будут пересматривать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал, все в прямом эфире, плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот, можно звонить, 7-3-7-3-94-8, код города 495. Минюст России предлагает не наказывать за вынужденную коррупцию. Ведомости пишут, что специальный закон будет принят, и там закрепят перечень этих самых обстоятельств непреодолимой силы, при которых коррупция становится вынужденной, и, следовательно, наказывать за нее не нужно. Издание отмечает, что Министерство юстиции планирует смягчить в целом законодательство о противодействии коррупции, значит, там будут прямо перечислены случаи, когда несоблюдение всяких запретов, ограничений, требований вследствие форс-мажора правонарушением считаться не будет. Документ уже есть на портале проектов нормативно-правовых актов. Готовят поправки во исполнение одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 3 года с 18 по 20. Вместе с Минюстом над документом работают Минтруд, МВД, Генеральная прокуратура и Следственный комитет. Доклад о необходимости менять федеральный закон при этом уже внесен на рассмотрение правительства. В общем, мы продвигаемся в сторону возможного смягчения антикоррупционного законодательства. Естественно, в обстоятельствах непреодолимой силы исключительно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Попытайтесь, может быть, во-первых, кто-то изучил этот доклад, если он доступен. А может быть, кто-то может попытаться объяснить, что такое обстоятельства непреодолимой силы, вот если мы говорим о том, что вот без коррупции в этих условиях никак невозможно. Итак, что-то происходит. Ну, как кажется, просто коррупция, это ну, вот если мы говорим там какие-то... Ну, давайте более максимально простой пример, взятка, да? Но, как кажется, взятка, она появляется ровно тогда, когда на пути некого проекта возникают обстоятельства непреодолимой силы. То есть иначе как коррупции преодолеть его невозможно. Или как-то иначе. 7373948, телефон прямого эфира, если вы можете попытаться объяснить, что такое, с вашей точки зрения, вынужденная коррупция. А еще, может быть, вы понимаете, что такое невынужденная коррупция? Ну, когда люди, ну, видимо, просто от нечего делать, что ли, начинают брать и давать взятки. Ну вот, как-то скучно сегодня, знаете. 7373948. Это, конечно, не серьезно, а документ достаточно серьезный. Хотелось бы его обсудить. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Прошу. Не мог не взять.
Ну вот это как?
Ну вот вы спрашивали, вы не при обстоятельстве непреодолимой силы, не мог не взять.
Ну вот это как? Вот я и пытаюсь объяснить. Что такое не мог не взять?
Это шутка, это шутка.
А, понятно. То есть только шутить можно на эту тему. Хорошо, да, это объяснение, которое звучало сегодня в программе «Подъем», я слышал. И все-таки, да, это 933-й просто вспоминает, что сегодня в программу «Подъем» дозвонился юрист, который все объяснил по этому поводу. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Работаю в торговле и просто знаю, что на закупках очень часто без откатов никак не пролезть. Причем этот откат требуют, соответственно, те, кто закупают, и без этого никак не пролезть. Я думаю, это связано с этим.
Нет, ну подождите, все-таки тогда получается, что это все вынужденно.
Ну вот, и получается, мы поставлены в такие условия, вынуждены дать взятку.
Ну, и тогда вас, получается, наказывать не будут. Но если вот так поверхностно изучать эти предложения на уровне заголовков, то получается то, что получается. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Прошу.
Ну, думается мне, что это проталкивает определенные силы. У нас все-таки борьба с коррупцией ни шатка, ни валка. ведется, и достаточно высокие чины иногда летят и садятся. То есть, чтобы было двоякое толкование и была возможность официальная вывести кого-то от из-под удара, скажем так, правоохранительной системы.
Итак, а сейчас нет никакой возможности в законодательстве рассмотреть конкретный случай? А вы говорите, если так будет, то это любой конкретный случай можно будет подвести под обстоятельства непреодолимой силы?
Да, при желании, соответственно, на то судебных органов или там по команде, не знаю. То есть, ну, понимаете как, любое действие, оно как бы, есть факт его совершения, и есть какие-то нюансы, есть причина, есть последствия. Вот просто это дело, ну, как у нас говорят, замыливают, вот, разбивая на несколько от диапазонов. И в результате можно будет выводить из подследственных, если удара там подследственных тех, кто, кого обвинили в коррупции.
Хорошо. Иногда соблюдение ограничений и запретов, требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов невозможно в силу объективных причин. Освобождение от ответственности законодательством в этом случае не предусмотрено. А, следовательно, надо предусмотреть. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Обстоятельства непреодолимой силы, это когда дают слишком много, пишет 990. 99 пишет, что это скорее клептомания. По предварительному сговору хочу продолжать. Монтировать, демонтировать новогоднюю иллюминацию по цене выше рыночной с последующим откатом чиновнику. Это шутка от Миха 542-го. Ипатий пишет, как в детском саду, если никто не ел манную кашу, а ты съел, то ты нехороший. Тут, так и тут, если не взял, то нехороший. Вот и вынужденная взятка. Это тоже все шутки, но все-таки хотелось бы понять более подробно, что имелось в виду. Тут просто сегодня в газете «Ведомости» ведь написано, главный вопрос, как только нам говорят, что есть такое предложение. Мы говорим, подождите, а примеры таких обстоятельств какие? И вот если верить сегодня «Ведомостям», то Минюст обещает привести примеры таких обстоятельств после того, как опубликованное уведомление будет общественно обсуждено. То есть вы сначала обсудите, получается, уведомление, а потом мы вам расскажем, что мы имели в виду. Либо мы опять не понимаем что-то. 7373948, телефон прямого эфира, работает смс-портал. В некоторых источниках на эту тему, пишет Виталий, пишут так. Такими обстоятельствами могут являться санкции или бракоразводный процесс, или иной форс-мажор, произошедший с чиновником. Так, во всяком случае, считает глава Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов. Мы попытаемся дозвониться до Кирилла Кабанова. Вот прямо сейчас это делаем для того, чтобы пояснить, что тут. Ну, санкции-то еще понятно, а что такое бракоразводный процесс. Что еще может считаться форс-мажором для чиновника? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495.
Новость часа.
Срочные сообщения, которые в эти минуты поступают по поводу судьбы картины Архипа Куинджи, которую было украли из Третьяковской галереи, но теперь, судя по всему, вернут по месту проживания этой картины в Русский музей. Полиция выступает за арест предполагаемого похитителя картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Ходатайство об избрании меры пресечения уже поступило в суд. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-секретаря Таганского суда Москвы Юлию Сухинину. По данным полиции, преступник совершил деяние из корыстных побуждений. Сам задержанный говорит, что ничего противозаконного не совершал. Более того, по данным полиции, на момент преступления мужчина уже был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков и был отпущен в декабре под подписку о невыезде. Да, и страховую стоимость картины называют 12 миллионов рублей.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
29-й пишет, скорее всего, ведут просто дополнительную статью за взятку, которая безобидная. Это, ну, с его точки зрения, 29-й, это такая специальная взятка, когда коррупционер будет с покровителем делиться награбленным. А какой-то сюр пишет, шуточные законы, потешные суды, сроки понарошку. Получается, что таким образом все чиновники себе неприкосновенность тряпают. Это уже русский инженер. Игорь пишет, я всегда знал, что взятка и коррупция – это не сильно плохо. И вот теперь вроде как доказательство. А он же пишет, взятка – это прямой случай, когда народ платит чиновнику зарплату напрямую. И 276-я Анна пишет: «Я думаю, что мы все это узнаем совсем скоро. Это норма все-таки для дающего и для берущего». Ладно, следующая история. Потребительская корзина граждан России, которую, как обещает сегодня во время заседания Комитета Совет Федерации по социальной политике, будут пересматривать не позднее весны 2020 года. Срок назвал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Александр Батурин, руководитель научного направления «Оптимальное питание» в Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи. Он профессор. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Я бы хотел вас спросить, ну вот они говорят, нам надо через год как-то пересмотреть потребительскую корзину граждан России. А как определяется, уже пора?
Ну как, есть закон, который предполагает периодический пересмотр этой корзины, там с периодичностью, по-моему, раз в 5 лет.
Хорошо, есть такой закон. А каким образом определяется, что лежит в этой корзине?
Ну, каким образом? Значит, в нем лежат продукты, которые мы едим, с одной стороны, но количество их должно быть, такое количество их должно быть, чтобы в полной мере обеспечить потребности соответствующей группы населения в пищевых веществах и энергии. То есть соответствовать нормам.
Вот еще раз, я можно переспрошу? Значит, данные Росстата, потребительская корзина 3839 рублей 90 копеек. Правильно я понимаю? Ну или около того?
Я в ценах не знаю, но неважно.
Да. Нет, ну как кажется, это очень мало.
Ну, понимаете, в чем дело? Ведь цены-то очень разные.
Так.
Я же не могу повлиять на цены.
Нет, имеется в виду, что, мол, разве можно прожить на эти деньги? Ну, вот накупив продуктов на эти деньги, вроде как не хватит для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.
Ну, понимаете, какие продукты покупать? Если покупать деликатесы, то да, не хватит. А если покупать обычные продукты, вот сырьевые, то хватит.
Хорошо.
Возьмите там, пожалуйста, возьмите хлеб, цена его приемлемая, возьмите картофель приемлемая, возьмите простые овощи, тоже цены не заоблачные. Возьмите, пожалуйста, там мясо, в смысле птицу даже, вот, свинина, говядина, ну, говядина дороже, чем птица и свинина. Фрукты, да, вот, ну, есть и очень дорогие, есть относительно дешевые. Ну, тоже касается и рыбы, и молока, молочных продуктов.
Хорошо, прошло 5 лет, теперь к 2020 году надо будет пересматривать потребительскую корзину. Что вот эти 5 лет изменили в составе потребительской корзины? Что надо убрать, что добавить?
Ну, что, дело в том, что, ну, во-первых, поменялся немножко тип питания. Снизилось потребление хлеба. Снизилось потребление картофеля, возросло потребление овощей, фруктов, мяса, немножко рыбы. Вот эти изменения должны найти свое отражение в соответствии в минимальной корзине.
А можно ли говорить о том, ну, все-таки минимальная потребительская корзина, и можно ли говорить о том, что в минимальной потребительской корзине можно каким-то образом учитывать спрос на здоровые продукты? Ведь люди покупают то, что могут.
Что значит здоровые продукты? Нет здоровых или нездоровых продуктов. Продукты такие, какие они есть. А рацион в целом надо оценивать. Вот. Он должен состоять... Ну, понимаете, тут это простые вещи, которые должен знать каждый. Основа рациона – это хлеб. Нам нужны овощи абсолютно. Нам нужны молочные продукты. Нам нужны мясные продукты, рыба. Нам нужно... Что там еще осталось-то у нас тут? Растительное масло, сахар. Сахар не является вот тем компонентом, который абсолютно необходим организму, но все равно он имеет место быть в минимальной корзине, потому что мы едим сахара, но сахар надо ограничивать.
Понятно. Спасибо. Александр Батурин, руководитель научного направления «Оптимальное питание» Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. Потребительскую корзину граждан России в правительстве обещают пересмотреть не позднее весны 2020 года. Потребительская корзина – это, ну, такая умозрительная штука, но важная, потому что с научной точки зрения именно эта корзина используется для расчета прожиточного минимума и чтобы сравнивать... цены на продовольствие, к примеру, в разных регионах. 7373948, телефон прямого эфира. Примерный расчетный набор, это прямо вот определение, что такое потребительская корзина. Примерный расчетный набор, ассортимент товаров, который характеризует типичный уровень и структуру месячного или годового потребления человека или семьи. Вот с вашей точки зрения, если убрать вот эти лишние слова, значит, примерный расчетный набор, ассортимент товаров, характеризующий ваш типичный уровень и структуру месячного потребления на человека. Сколько на человека нынче, с вашей точки зрения, минимальная потребительская корзина? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Юля. Но я прежде всего, когда услышала, как вот этот эксперт, человек спросил, а сколько, понимаете, ну тут же, когда эксперт спрашивает сколько, мне кажется, ему нужно подавать в отставку.
Нет, секундочку, во-первых, мы не оцениваем друг друга, поэтому давайте говорить не об экспертах, а о потребительской корзине.
Да, ну потребительская, алло, да.
Да-да-да.
Значит, ну где-то, как мне кажется, она должна соответствовать МРОТ. То есть минимальный размер оплаты труда. То есть это где-то порядка 10 тысяч. Это минимум.
То потому есть что по вот... большому счету человек на 10 тысяч прожить может.
Вы знаете, что ну очень-очень-очень скромно.
Мы не спорим. Мы же говорим, это минимальная цифра. Значит, мы предполагаем, это очень-очень скромно.
Да,
но можно.
Да.
Понял, да. Спасибо. На МРОТ тянет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Прошу.
Вот, смотрите, если мы считаем, ну, вот прям по еде только, получается, сейчас как раз январь, по минималке, вышло у нас на четверых, двое взрослых, двое детей, 18 тысяч. Ну, это прям вот вообще, вот очень голодно.
Нет, ну, хорошо, это, в общем, небольшая цифра получается, если еще добавить 0,05 пальто. Ведь там же наверняка пальто надо покупать раз в 3 года, и, следовательно, раз в месяц надо раскладывать, ну, на какое-то небольшое количество. Ну, вот, к примеру, 0,05 пальто. И потом еще добавить там половину чего-нибудь, или, к примеру, сотую часть автомобиля. Ну вот, а все-таки с вашей точки зрения, вот то, что сейчас называется минимальным размером оплаты труда, позволяет прожить?
Нет. Вот вообще нет, потому что... Вот 18 тысяч, это, я вам серьезно говорю, что это нереально. Это нам пришлось январь чисто подужаться, чтобы на отпуск сэкономить. А так,
средняя... Нет, ну, давайте мы ну, подождите. 5, ну, давайте мы не будем все-таки говорить о том, что вы пытаетесь сэкономить на отпуск, и поэтому себя во всем ограничиваете. Человек, у которого минимальный размер оплаты труда, вряд ли ограничивает себя в тратах на отпуск. У него другой подход к тратам.
Понятно, но человек с минимальным размером оплаты труда, я думаю, вообще, ну, это как доза, вот как давали в Ленинграде в блокадном, чуть-чуть получше получается на МРОТ.
Понятно, спасибо. А на 10 тысяч разве только что семечками можно будет питаться, полагает мечта 983-я. Анна пишет нам, что пара приличных чулок стоит дороже. Памбон пишет, там что, килька в томате, бутылка водки, макароны и вареная колбаса. Вот это и важно понять. Игорь задается вопросом, а те, кто составляют продуктовую корзину, сами придерживаются этого состава? А готовы ли они, чтобы этого состава потребительской корзины придерживались члены семьи, тех, кто это пишет? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Да. Алло, Григорий. Ну, тут надо еще овощи, фрукты есть, как бы мясо, надо все есть, чтобы было сбалансированное питание, хорошее.
Ну, да, ну нужно есть, стоит. Но нет, подождите, оно бывает разное, его можно вот. Есть по-разному.
Да, ну вот я груши конференц матери покупаю, они 130 рублей стоят, это что же недешево. Виноград там надо брать, там апельсином, ну вообще надо овощи, фрукты обязательно, особенно фрукты пожилым, да, чтобы они как бы лучше себя чувствовали.
Еще раз, мы не хотим говорить о минимальной корзине.
А какой говорить? Минимально, надо не минимально, а средний тогда говорить, а нормально.
Но тут такая штука, а говорим-то мы о минимальной. Может быть, надо говорить о средней, в другой раз мы это будем делать. А ну вот, начинается 415. Это говорит о том, что, в общем, проблемы-то нет. Потому что люди, которые вместо обсуждения размера минимальной продуктовой корзины начинают говорить, а где же там пиво с сигаретами? Значит, проблемы минимальной потребительской корзины их не волнует. МРОТ 10 тысяч вы считаете на одного человека или на всю семью? 10 тысяч в месяц на одного – это более чем нормально. К примеру, пишет 50 копеек. А для Марича 415-го 500 рублей в день – это как не экономить. Значит, возвращаемся на целый месяц? Или вы как, вы по календарным дням считаете? Потому что если по рабочим дням, то это как раз 10-12 тысяч и получается. Григорий из Питера перевел это все в дошираки, и у него вышло 3,5 тысячи, это примерно 100 дошираков. Значит, 3 доширака в день. В общем, все нормально. Каждый день 3 доширака. Ну, или это в данном случае не бренд мы используем, а просто показываем, что это за продукт. И тогда троекратное питание каждый день. И все получится. Не всем нравится. Лица не выглядят удовлетворенными. Слушаем вас, здравствуйте.
Если питаться сосисками по 30 рублей за 400 грамм, то 10 тысяч хватит. Но дело в том, что их не ест даже мой кот.
А почему вы считаете, что по коту надо все это определять?
А он, наверное, не такой дурак, как мы, люди.
Вы полагаете? Ну, потому что человечество достигло несколько больших успехов, чем вот это вот котовое население планеты. 7373948, телефон прямого эфира. И Виталий как раз пишет, доширак ведь не самое здоровое питание. Ипатий пишет, что все нормально, ничего не подорожало, просто я взял меньше еды. Ну, так тоже бывает. А в корзине... Да, действительно, Игорь обращает внимание, что в этой корзине потребительской обязательно ведь есть и одежда. Я упоминал эту историю. С какой-то периодичностью надо покупать новые штаны, новую обувь, новое пальто и что там еще бывает необходимо для жизни. С такими деньгами люди вообще забыли, что такое отпуск. С какими деньгами? 983. Мы пытаемся к среднему человеку приложить цифры, которые надо прикладывать человеку, который, в общем, оказывается в очень сложной жизненной ситуации. И если вы оказываетесь в сложной жизненной ситуации и говорите, да я вообще забываю, что такое отпуск, это выглядит не очень логично. 1010-11, может, 13 на еду скромно, конечно, без буженины и вин из Бордо. Стоп, а коммуналка? Да, конечно, есть. 904-й. Коммуналка там есть. Но как только мы начнем говорить, подождите, моя трехкомнатная квартира стоит половину этой цифры, то, в общем, возникает вопрос. Можно ли называть бедным человека, у которого есть трехкомнатная квартира? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да. Вот я думаю, что если даже не трехкомнатная, раз уж туда входит коммуналка, а даже однокомнатная, там разница, ну, прям не в разы, понимаете?
Первое. То есть?
А второй хотел бы узнать.
В разы, ну, именно.
Ну, все равно, ну, однокомнатная все равно будет много денег.
Ну, сколько?
Дать там какой-то, ну, 10%, я думаю.
Ну, минимум. Будет как минимум, да.
Да, 10-15 мы сразу минусуем. Такой вопрос еще по поводу лекарств, таблетки туда как входят, не входят? То есть люди
да болеют? Все туда, это прожиточный минимум включает в себя все, что необходимо человеку. Вот на эту сумму вы используете все, что покупаете.
Ну, я думаю, что это нереально. А была реальная цифра, нужно вот правда этих людей, которые составляют эти корзины, с их семьями посадить вот куда-нибудь в дом и провести эксперимент. Сколько месяцев они проживут на вот эти вот цифры, которые они пишут. Вот, я считаю, тогда
ну, будет... Ну, вы знаете, реальный... что один депутат на 3,5 тысячи, что называется, наспор, недавно питался.
Ну, я знаю, это бывают такие случаи, но они тоже признают потом то, что это нереально через какое-то время.
Понятно, спасибо. А, вообще, потребительская корзина обычно все-таки в штуках скорее измеряется, чем в рублях. Но, как бы то ни было, все эти штуки, конечно, можно перевести в рубли. И вот, к примеру, я так назову из таблицы потребительской корзины в России в 2018 году. Давайте сразу говорим о том, что совершенно разный объем потребления у трудоспособного населения, детей и пенсионеров. Я говорю о трудоспособном населении. 126 килограммов хлебных продуктов в год, там и бобовые, крупы, и мука и так далее. Все это пересчитано. 100 килограммов картофеля, 114 килограммов овощей и бахчевых культур, фрукты 60, сахар 24, мясопродукты 59, рыбопродукты почти 19, молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 290 килограммов в год, яйца 210 штук, 11 килограммов масла растительного, маргарина и других жиров, а прочие продукты, соль, чай, специи, все это почти 5 килограммов в год на человека. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 29 января. Мы продолжаем, обсуждаем главные события этого дня, следим за лентами новостей и смотрим, что там на московских дорогах. И Яндекс, и ЦОДД в 4 балла оценивают ситуацию на дорогах. В эту минуту почти 590 тысяч автомобилей на городских дорогах. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это снижение пенсионного возраста в Италии и предложение штрафовать жителей Российской Федерации за отказ ставить дома счетчик газа. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению этих тем, вернемся к потребительской корзине. До новостей я зачитал вам, что входит в нынешнюю потребительскую корзину. Теперь еще добавлю из того, что говорил Топилин, что, и не только Топилин, надо сказать, Татьяна Голикова на эту тему говорила о пересмотре потребительской корзины с 2021 года, и уж тогда давайте Голикову я процитирую. Она сказала: планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Например, повысить ценность минимального набора, увеличивая объемы мяса, рыбы, молока, яиц и овощей и фруктов, а в то же время снижать в этом минимальном наборе долю хлебопродуктов, картофеля, маргарина и других жиров. Что касается потребительской корзины, вот в тех объемах, о которых я говорил несколько минут назад, то по данным на середину 2018 года для Российской Федерации фиксированный набор потребительских товаров и услуг, то есть туда и ЖКХ, и вот это пальто, которое надо раз в несколько лет поменять, входит. Так вот, в среднем по России это стоит 15 тысяч рублей, 15 тысяч 71 рубль 30 копеек. При том, что МРОТ установлен в размере 11 163 рубля в месяц. В Москве цифра существенно выше. На середину 2018 года она составляла 21 784 рубля и 19 копеек.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Италии тем временем снижают пенсионный возраст. Соответствующий указ подписал президент Серджо Маттарелла. Агентство ANSA сообщает, что этот документ предусматривает введение некого базового дохода для малообеспеченных. В апреле, как ожидается, для частного сектора этот указ вступит в силу, в августе для государственных структур. Это по желанию. Надо сказать, что сейчас пенсионный возраст в Италии 67 лет. Это цифра, которая отмечается всеми средствами массовой информации. То есть уменьшать-то они уменьшают, но до нашего пенсионного возраста даже при этом не получается. Правительство говорят, что чем раньше люди будут выходить на пенсию, тем больше будет вакансий для тех, кто не может найти работу. Еще реформа позволит итальянцам выходить на пенсию в 62 года, но исключительно при условии достаточного трудового стажа. В общем, короче, получается, что если ты начал работать раньше 29 и не имел, вот, не прерывал трудовой стаж, то по большому счету ты можешь пойти на пенсию в 62 года. А вот сколько денег ты получишь, это следующий вопрос. Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС, он с нами на прямой связи. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот что это за инициатива итальянских властей? Последнее время мы неоднократно уже слышали сообщения о том, что все начинают жить дольше и дольше, и поэтому выходить на пенсию надо чем позднее, тем лучше. В Италии делают наоборот. Почему?
Ну, во-первых, я все-таки не думаю, что так говорят, что чем позднее, тем лучше. Должны быть всегда какие-то рациональные параметры. Нельзя из одной крайности вдаваться в другую. Ну да, в Италии получается маятник пошел несколько в другую сторону, и насколько я как бы то, что читал, это, вообще говоря, с точки зрения, как эксперты других стран оценивают, нельзя сказать, что они это позитивно оценивают, они предрекают некий бюджетный кризис в Италии в этой связи в какой-то перспективе. Ну да, может быть, в Италии они посчитали, что 67 это может быть чрезмерно, но они же говорят о достаточно высокой планке стажа, понимаете, да?
38 лет, то есть это при 67 надо в 29 начать работу самое позднее, а минус 5 это уже 24.
Ну, да, ну, то есть, во всех случаях, это, на самом деле, хочу сказать, что в России же ведь тоже есть такая норма, что ты можешь выйти на 2 года раньше, если у тебя там 40 лет и 37 лет, ну, мужчин и женщин, соответственно. То есть, нечто похожее есть. Ну, вот, как бы, это вот правительство Италии, видимо, решило пойти вот на такой компромисс. Во-первых, в Италии все-таки безработица высокая, по крайней мере, по отношению к той, что официально регистрируется в России. Ну и 62, это все-таки тоже не такой маленький, да, у женщин в России 60, слава богу, все-таки не пошли до 63. Ну, для мужчин сделали 65 в России. Ну, с моей точки зрения, немножко чересчур, да. Мы тоже как бы давали оценки, что максимум 63-62.
Скажите, теперь вторая часть вот этого, этой итальянской новации или новеллы, как это принято говорить, когда говорят о законах. Базовый доход, который получают малоимущие граждане и те, кто долго не могут найти работу. Как это работает в экономике? Вот в Италии будут вводить материальную помощь в 780 евро на человека.
Ну, я, честно говоря, вот как бы детали не знаю, вот как долго это будет, это что, всегда или на какой-то период времени. Вы знаете, же были такие, голосования в Швейцарии, которое не дошло, не нашло как бы поддержки, да, и был эксперимент в Финляндии. Там, может быть, немножко другие были цифры, там в Швейцарии там около 2000 франков было, в Финляндии примерно такие же какие-то цифры, в смысле несколько сот там по 1000 евро. Но это такая палка о двух, с моей точки зрения, такая палка о двух концах. Ну, во-первых, экономика должна быть достаточно устойчивой и такой высокодоходной, чтобы для бюджета, чтобы были возможности содержать. А во-вторых, это все-таки и неким образом демотивирующе будет воздействовать на определенную часть населения. Но вместе с тем, то, что я знаю в Финляндии, это был смысл в том, чтобы дать возможность людям, ну, не скоропалительно принять решение о поиске новой работы, а найти ее как бы более, ну, так сказать, осмысленно, чтобы было время, чтобы все-таки найти работу более соответствующую, так сказать, навыкам, квалификации и так далее. Ну, как конкретно это в Италии, честно подскажу, я не
знаю. Вот они как раз говорят о том, что вот этот базовый доход вводят еще и для того, чтобы граждане перемещались, искали рабочие места по всей стране. Если ты прошел курсы переподготовки, если ты готов поменять свой район на другой район, пожалуйста, ты можешь подпадать под этот закон.
Ну да, да, я об этом и говорю, чтобы люди как бы нашли работу не абы какую, а все-таки более, так сказать, для них соответствующую и так далее, в том смысле, что это все-таки будет некое тогда общественное благо. Ну, для этого, еще раз говорю, бюджет страны должен быть очень устойчивый, чтобы можно было тратить там миллиарды евро на это. Я не знаю, в какой мере в Италии, мне кажется, наоборот, у них как бы есть проблемы с бюджетом. Ну, дай бог, раз они такое решение принимают, наверное, они все...
Хорошо, с вашей точки зрения, как быстро можно будет понять, получилось у них или нет?
Ну, я не готов вам экспертно ответить это. Ну, во всех случаях это несколько лет, потому что все эти вещи такие инерционные. Если с точки зрения пенсии, это вообще такая длинная история. С точки зрения базового дохода, ну, во всех случаях это такие сильные инновации, я же вам говорю. То есть да-да, реально практик такого применения базового дохода, они единичные. Совсем единичные, только в виде экспериментов.
И вот еще один итальянский. Спасибо, Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС. Итак, базовый доход для малоимущих граждан. Казалось бы, да, но нет. Потому что на это можно рассчитывать, согласно новым документам итальянского правительства, если ты готов проходить переподготовку и поменять место жительства. Потом, новая пенсия, снижение пенсионного возраста. Казалось бы, да, но нет. Потому что для того, чтобы выйти на пенсию, нужно не иметь ни малейшего перерыва, выплачивать деньги в пенсионный фонд, ну и так далее. Пенсии в Италии, как вы понимаете, несколько выше, чем в Российской Федерации, но при этом пенсионный возраст до последних дней начинали считать в 67. Это намного выше, чем сейчас в Российской Федерации. Про базовый доход я хотел вас спросить. Как вы относитесь к этой истории? Готовы ли вы пойти на что-то подобное здесь, в Российской Федерации, если условием этого будет поменять профессию и поменять место жительства? Это ведь так болезненно, говорят. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». В Италии живут непродвинутые чиновники и не понимают, что работать население должно до смерти, поэтому стаж заработать невозможно. Ничего не понял, ведь как раз там более жесткие требования к стажу. Возможно ли у нас эксперименты? Например, базовый доход, как в Финляндии. А вот эксперимент ли это? Насколько я понимаю, в Финляндии не особо довольны результатами подобного рода экспериментов. 7373948, телефон прямого эфира. В Италии платят не такую нищенскую пенсию, как в России. А вы цены итальянские знаете, чтобы говорить о нищенской пенсии? Средняя пенсия в Италии, насколько я понимаю, действительно сильно выше, чем в Российской Федерации. Но если даже материальная помощь оценивается в 1032 евро на семью в месяц. Но еще раз напомню, при условиях, что вы готовы подготовку проходить и менять место жительства. 7373948, телефон прямого эфира. Вот такое понятие базового дохода, такой социальный эксперимент кажется вам уместным? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день еще раз. Хотел бы сказать, у меня вот сестра гражданка Италии является, работает тоже на государство. Вот, и по поводу того, что вы говорили, цен, хочу сказать, что вы правы полностью, потому что и цены за электричество, за вывоз мусора, за обслуживание подъезда. Там,
нет, любые услуги в Европе очень высоки, да, в цене, да, по сравнению с нами, это известно.
Да, согласен, поэтому сравнивать их пенсию нашу вообще некорректно, просто по многим условиям. Поэтому вот как бы тут хотел сказать.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте все-таки вернемся к идее вот этого базового дохода. У вас тяжелая жизненная ситуация. Мы до этого обсуждали минимальную потребительскую корзину или минимальный размер оплаты труда. И вам говорят, хорошо, если вот не получается, тебе помогут. Переподготовка, дополнительные деньги, но только при условии, если ты согласишься переехать. 7-3-7, и это будет не Москва, как вы понимаете. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий, да.
Да.
Вот у них понижают пенсию, у нас повысили на 5 лет. Это как понять?
Григорий, а вы помните, с какого уровня там повышают?
Ну, там 67, по-моему, будет 62 теперь, а у нас 65.
Нет, а нет, еще раз, брат, еще раз, то есть 67 это нормально, я понял, спасибо, 7373948, вот эта история, она прекрасна, конечно, в очередной раз мы видим это, то есть было 67 нормально, зато ведь стало 62, кто знает, что будет потом после 65, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Денис зовут.
Да, прошу.
Москва. Уважаемый ведущий, я бы не цеплялся вот за возраст, на который выходит в Европе или в России.
Давайте не будем, нет проблем. У меня босс швед, 72 года, пенсия его 5000 евро, живет в России, женился 3 раза. 414-й рассказывает эту потрясающую историю. 493-й пишет, но я не готов менять место жительства, для чего строил дом. Но это как раз к вопросу о том, насколько эффективны подобного рода меры. То есть вроде как государство готово помогать людям. А люди говорят, подождите, нет, ну я как-то уже вот здесь вот родился и пригодился. Вы дадите ли продолжительность жизни выше, чем в России? Об этом говорил слушатель. Давайте проверим. 7-3-7, а зато у них нет сбора на капитальный ремонт, пишет Ози, 87-й. Это, конечно, все меняет. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. И все-таки про условия предоставления социальной помощи. Ведь базовый доход – это об этом. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем.
Андрей Щелков. Ну, так у них, по-моему, и трудовой день длится там, ну, что-то, ну, примерно
да что? 5, по-моему. Ну, да что вы? Средняя продолжительность жизни, кстати сказать, насколько я понимаю, в Италии не намного выше, чем у нас, да и продолжительность рабочего времени не настолько принципиально отличается от того, что в Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы напишите, посмотрите и напишите вот эти цифры, я буду вам крайне признателен. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, я, конечно, только что подключился, но я так понимаю, что речь идет о насильственном переселении, да?
Ну, как насильство? Почему пенсионеров?
Ну, вы говорили, что согласны люди переехать в другие регионы из Москвы.
А при чем тут пенсионеры?
Ну, мы говорим о пенсии.
Нет, мы не говорим о пенсии, мы говорим... Ну, вот давайте тогда чуть-чуть более точно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот много друзей, знакомых, родственников, они живут, правда, не в Италии, но тоже в кап-стране США. Угу. И они говорят, там никто до пенсии не работает. Ну, очень мало кто работает до пенсии.
Люди
работают 30-35 лет, потом они просто уходят, живут какое-то время на сбережения, а потом еще начинают получать пенсию.
Понятно, то есть, спасибо.
Чтобы спахивать до пенсии такого нет.
Понятно. А в Италии 82 года средняя продолжительность жизни. Я сам посмотрел, в России 72 года. То есть мы видим 10-летнюю разницу. 7-3-7-3-90... Ну, там же климат. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А почему все время оглядываемся на Запад?
Ну, давайте штрафы, куда-нибудь еще.
Штрафы давайте сделаем, как на Западе, а дороги оставим, как в России.
Давайте не будем ориентироваться, нет проблем.
Давайте не будем.
Хорошо.
Надо себя просто жизнь улучшать.
Хорошо, хорошо, давайте не будем вспоминать о том, что происходит в Италии. А там собираются вводить, к примеру, базовый доход для малообеспеченных. Но вводить этот доход собираются исключительно на условиях переподготовки, то есть смены профессии и, видимо, последующего трудоустройства с проживанием уже в другом регионе, там, где тебе укажут.
слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Уже 7 экспертов подтвердили подлинность ранее похищенной картины Куинджи. Это заявление выпускает в эти минуты Минкультуры. А другое из наших министерств в срочном сообщении нет четкого понимания, какое. Нет, Министерство финансов ожидает платеж по долгу Венесуэлы по графику в конце марта, и заемщик должен выполнять свои обязательства. Подробности в ближайших выпусках информационных. А теперь по поводу жителей Российской Федерации. В Государственной Думе рассматривают такие поправки в законодательство, которые уже подготовлены, и даже, не в Думе, а уже в правительстве даже рассматривают. В Думе подготовили, в правительстве рассматривают, что, мол, жители России должны платить штраф за отказ ставить счетчик газа. Сейчас, по идее, газовая компания должна ставить такой счетчик, но ситуация такова, что граждане не пускают к себе представителей газовой компании, она ничего не может сделать. И поэтому, получается, в ближайшее время может оказаться перед ситуацией, когда это она должна заплатить штраф за то, что у граждан нет счетчика, а у граждан, которые при этом газовую компанию в дом не пускают. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный к нам присоединяется. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я верно описал суть проблемы или в чем-то ошибся?
Сегодня, да, почти верно. Значит, сегодня обязательства в рамках здесь, что федерального закона, который был принят в 2008 году, обязанность установки счетчиков по всем видам энергетических ресурсов, будет электрический, газовый счетчик или тепловода, это обязанность потребителя. Но в том случае, если потребитель эту обязанность не исполнил, начиная с 2012 года, то эта обязанность переходит на поставщика сетевую компанию, допустим, в данном случае по газовой газобетельной организации, они ставят тебе счетчик, но ты должен оплатить, потребитель должен оплатить и стоимость счетчика, и стоимость установки, и в рассрочку на 5 лет, и процентные ставки по ставке рефинансирования Центробанка. И вот мы неоднократно уже продлевали эту обязанность, имея в виду, что газовая организация, которая обязана это делать за счет потребителя, постоянно в те сроки, которые устанавливали, на 2 года смещали срок установки. Почему? Потому что часто так потребитель просто не пускал, дал такую возможность поставить этот счетчик. Не всегда можно поставить счетчик не на стороне, где-то на улице, и поэтому вот эта обязанность. А в случае установки счетчика сетевой компании, она может подвергнуться штрафу. Административному штрафу, как физическое лицо, юридическое лицо. Вот это. Или сейчас очередной раз продлевать этот срок установки, или начать штрафовать эти газовые организации. Поэтому и подготовлены поправки, в том числе мной, были внесены в комитет по законодательству, внести изменения в КАП, чтобы в том случае, если потребитель не пускает в квартиру в дом, устанавливает счетчик, по крайней мере, не штрафовать за это газоснабжающие компании, потому что они в этом не виноваты. И наоборот, так и чтобы исключить безотчетное потребление, что такое безотчетное потребление? Это разбалансы, это неучтенный газ и все попадает в баланс, и в итоге за безотчетное потребление платит тот, кто через тариф, а тот, кто добропорядочный потребитель. Вот такая коллизия возникает. Поэтому рассматриваю такой вопрос.
Скажите, но, насколько мы знаем, подобного рода проблемы были и у энергетиков, в смысле тех, кто поставляет электричество.
Да, у энергетики эта проблема решена. Есть постановление правительства, в рамках которого, если тебе ты не смог поставить счетчик, тебе не пустили установить счетчик, тогда эта ответственность с организации снимается. А вот что касается газа, такая норма не принята. То есть нам надо ли внести изменения в наши правила.
Я хотел спросить вас, я понял, но я хотел вас спросить о другом. Они нашли, как один из вариантов выхода из ситуации, ставить счетчики за пределами квартиры, куда их пустят точно. Это нельзя сделать с газом?
Не везде, к сожалению, можно сделать это по газу, понимаете? Если когда там, где можно установить за пределами квартиры, тогда проблем не возникает. Но эта проблема же возникает не только с этим. По газу возникает проблема. Вот у нас, к сожалению, участились случаи взрыва газа в быту. Гибнут люди, и потребитель, который использует газовое оборудование, не пускает газовые службы для того, чтобы проверить исправность газовых плит, газоиспользующего оборудования. Это может приводить к таким несчастным случаям. Поэтому здесь тоже надо что-то делать. Потому что, с одной стороны, имущество на право, неприкосновенное жилище. С другой стороны, ну, мы живем в демократическом обществе, и права каждого, свобода каждого кончается там, где нарушаются права и свобода другого человека. Получается, человек берется вот свои права, не пускает жилище, чтобы проверить свое оборудование. В итоге потом гибнут другие люди, которые, собственно говоря, не причастны.
Поэтому... Не могу не задать вам вопрос, Павел Николаевич. Вот смотрите, вы говорите, в общем, все понятно, справедливо, и так и должно быть вроде бы как. Но возникает вопрос. Артем пишет прямо сейчас. Вот я в Подмосковье живу, газовики повесили объявление. Мы придем смотреть сети. В будний день с 8 до 16. Я не против, пишет он, пустить газовиков, но в субботу, или тогда пусть они оплачивают мне целый рабочий день, ведь меня никто не будет отпускать для просмотра газовых сетей.
Согласен, согласен с вами абсолютно. Надо работу строить так, и газовые службы должны так строить работу, чтобы был удобен людям, потребителям, а не только им. Однозначно, Артем тут прав, надо именно так поступать. Чтобы было удобно людям, чтобы можно было, кто-то находился дома, а не так, что пришел, дома никого нет, виноваты люди. Так быть не должно. Сегодня есть интернет, сегодня есть телефон, сегодня всегда можно контактный телефон созвониться, согласовать время и все остальное. Это все можно делать.
Да, но в конце концов вот это вот можно созвониться и так далее. А потом, когда все-таки они тебе скажут, ну, конечно, мы позвоним вам с 8 до 16, сидите, ждите. А ведь они не будут нести ответственность за это. А меня потом оштрафуют по новому закону, нет?
Ну, всегда дьявол в деталях, и вот в этих деталях в том числе и проблема. И нам надо все равно научиться это делать. Надо научиться, как это делать, чтобы все-таки и оборудование было исправно, и удобно было и потребителям, и газовым службам. А проблему-то решать надо все равно.
Понятно, но ответственность газовщиков за то, чтобы они сделали нам удобно, пока не предусмотрена.
Пока нет ответственности, к сожалению, нет ответственности потребителя. Вы знаете, если даже находят нарушения, согласно правилу использования газа в быту, даже если нарушения, только после двукратного нарушения, если ты не устранен, только потом, в течение там, 40 дней, тебе могут ограничить подачу газа. То есть ответственность должна быть взаимной, с одной стороны, потребителей и собственников этого оборудования, с другой стороны, тех служб, которые, согласно договору, должны обслуживать. Потому что вот это обслуживание газового оборудования, оно идет на основании договора, заключенного между владельцем [S2] Да. [S1] Этого оборудования и той службой, не обязательно газовая служба, любая компания, которая имеет право, лицензию на право проведения такой работы. Соответственно, ты заключил договор на обслуживание, ты должен обеспечить возможность этого обслуживания.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Павел Завальный, председатель Комитета Госдумы по энергетике, был с нами на прямой связи. Газовые счетчики для улицы в два раза дороже, чем квартирные, пишет Григорий из Питера. Несколько человек вслед за Артемом пишут о том же самом. Газовщики приходят, работают тогда, когда работает и гражданин. Что делать? Каков выход из этой ситуации? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Ну, что касается частного домовладения за городом, допустим, в Московской области, тут все понятно. У меня есть газ, который мне поставляют, за который я плачу по фактическому потреблению. Правильно?
Ну да.
И если у меня что-то с оборудованием не то, то несу ответственность я. Потому что раньше вот все работы по профилактике газа, неважно где, в области или в Москве, они включались в газовый тариф. Сейчас этого газовые тарифы не включаются. И не я заключаю договор с тем, кто поставляет газ, а управляющая компания в городской квартире моей заключает договор с тем, кто поставляет газ. И если мне нужно провести профилактику, раньше я набирала 0,4, ко мне приходили, то сейчас я наберу 0,4, ко мне никто не придет. Это я уже испробовала на себе.
То есть сначала они должны навести порядок, а потом уже грозить гражданам.
Это во-первых. А во-вторых, вот у меня фиксированный тариф в городе, как и у всех, да?
Ну, когда газовая плита, счетчик, вот уже несколько человек написали, мол, не нужен.
Да, но у нас, помимо того, что у нас газовая плита, у нас еще газовая колонка, поэтому за газовым оборудованием я слежу, хотя коммуналку мне не платят. Зачем мне счетчик газа в городской квартире? Вот мне кто-нибудь может объяснить, если у меня фиксированный платеж?
Ну, может быть, тогда как раз не фиксированный платеж должен быть, а платеж по счетчику, когда у вас такой расход газа. Не знаю, с этим тоже надо разбираться. Пока, во всяком случае, есть проблема. Надо бы уже давно установить во всех квартирах, где положено установить газовые счетчики, эти самые счетчики, но 400 тысяч счетчиков до сих пор установить невозможно. Уже 7 лет прошло, как надо было установить, а все еще невозможно, потому что владельцы или те, кто живут в этих квартирах, газовщиков просто внутрь не запускают. Далее новости.